Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг индивидуальных предпринимальников и заявил, что с 1 студеня скончились их медовые годы. Только одинки гандляров обновили працу на рынках после Нового года. Городенцы оштрафованы за ушанование памяти повстанцев Калиновского. Скардятся у Комитет по правах человека ААН на Белорусский суд. Мазырская наставница по мянушцы Белка Стрелка звольнилась с працы после резкой реакции на ее пророссийскую пропаганду у социальных сетках. Досягнутые учора у Менску черговые домовленности о полном спынении огню на Донбассе с 14 студеня знов не выконываются.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Протягивай нашу программу «Вольная студия». Что есть зло для сучасной Заходней Европы? По что имкнутся туды мигранты и символом чего является для их смеццевый контейнер? Про все это у романе «Цена Европы» або «История Вильмана» Славоміра Адамовича, який 7 годов прожил у Норвегии у статусе гуманитарного беженца. Автор книги – гость Михася Скоблы.
Славомир, рады повітати тебе у вольной студии. «Цена Европы» альбо «Історії Вільмана» – перший у белорусской літературі роман, у основу якого покладено життя белоруса, який шукає притулку у розв'язі, конкретно у Норвегії, отримує там певний утекацький статус і відповідний життєвий досвід, який, безумовно, буде цікавий читачам. Так чи може уписатися белорусу той норвежсько-африканско-азіатський інтернаціонал, який описаний у твоєму романі, який сьогодні лягає и нелегально идет у наступ на старую Европу?
Я думаю, что может. Мой властный приклад тому свечение. Иншая справа, как, в каком статусе, что это будет каштовать человеку. Да и не только белорусу, я бы, может, сказал, ширей человеку с усходнего окаему Европы, того же самого континенту, який хочет подобраться ближе до Захода Европы.
Это роман автобиографичный, потому что прозвища там все-таки измененные. Нечто перешкоджало мне это осамливать это Вильмана, так, який, видать, перекладается как человек воли, волевый человек, и конкретно вот Славомира Адамовича.
Ну, я не думаю, все ж таки, я не дарма жанрово его окресливый роман, роман у письмах, потому что большая полова там все ж таки присутничает мастацкая выдумка, мастацкий вымысел, и иначе нельга, и так, иначе бы это был некий документальный роман, максимум такое, документальная некая споведь. Вот на это я взвертал вагу. Это все ж таки мастацкий текст. Иншая справа, что я стою над тем, и мне это наибольше удается. Свою прозу я, свои тексты прозаичные напамповую, насилковую фактурой житчевой. Потому что, снова же, тримаючи того меркования, что так, как житчо выдумляя нам пригоды, ситуации, человек нашей фантазии бракуя, нечто выдумать. Тады, альбо это будет фантастика, альбо это будет сопротивление. Правда, Станислав Лемці и нехто інший. Але якраз до фантастики у мене, знову же, скептичне ставлення. Мене цікавить живое життя, з його я беру фактуру і по-мастацьку, наскільки мені це вдається, як літератору, оформляю його в текст.
Твой герой трапляє у Норвегію для чого? Заробити гроші і вернутися, як гастарбайтер. І він хоче отримати там притулок і жити там. Саме його початкові наміри.
Саме початкові наміри, які, зрештою, залишилися і кінчаються. Такими его намерами моего героя, это он едет, как заробить. Заробить для того, как больше-меньше нормально, автономно жить на родиме, вернуться на родиму и жить на родиме.
Але он просит политический притулок.
А в инших краинах, конкретно в Злученных Штатах, там простей. Там ты можешь увогуле жить нелегально и нелегально працевать. Приехал, знайшов працу и жить. У Заходней Европе крышку иншая ситуация. А может и не крышку. Тут люди, я не все, ж таки пильнуется куды больше закону, куды больше прописанных правил. И так как мой герой приезжает заработать, але легальной працы он не может найти, потому что как найти легальную працу, треба пройти некие процедуры юридичные, не легализоваться. Это для него немагчыма, тому он идет одним на для его ведомым шляхом, он, что называется, сдается у полицию, идет праз систему приему беженцев. И тогда это ему дает надею, что он достукается, добьется до той самой работы, до той самой працы, для якой он и туда и приехал.
С кем он там, у Норвегии, может поразуметься и с кем непозбежно уходить в конфликт?
Коли уже мой герой робится беженцем, коли его отправляют у спочатку транзитные лагеры, потом у стационарные, где можно чекать решение норвежских уладов и год, и два, и больше, то безумовно, что дённое житё его не сводит с теми ж насельниками лагеря, где уже сутыкается он по минимуме с власно норвежцами этничными, а перш за все, что дённое житё его отбывается у контакте с африканцами, с Азии, с азиатского континенту, с жихарами так само былого СССР.
В твоем романе десятки героев самых разных национальностей, и они выполняют певные эпизодичные роли, але есть еще один герой, неодушевленный, это контейнер. Контейнер для смерти, для откидов. И он пишется с великой литеры, из его кормится твой герой, его знакомцы. Ты правильно я зрозумел, что контейнер это так само герой?
В принципе, контейнер это, саправда, как герой, он выводит головного героя этого тексту, этого роману Вильмана до обмеркования, до роздуму, до спробы зрозуметь Заходнюю Европу и конкретно Норвегию, что это такое, чи не проблема сучасной Европы, этой же самых наплыву беженцев, чи не у контейнеры она полягая. Можете себе уверить, не тонны, тысячи тонн хлеба, який выкидывается, який не перепрацовывается никуда. Коли расшифровывать далее, глубее, коли контейнер, як символ системы, до якого может звернуться и харчоваться с его, и опранаться, то чи не есть он причина того, что люди так метово ведаючи, что можно за социальные выплаты там нормально жить. Людям, якія по тих ці інших причинах не мають сродку до існування, не мають доступу до роботи. Тому можна так сказати, що контейнери – это синонім слова або понятку «соціал».
У вольной студии вы слухаете гутерку Михася Скоблы с письменником Славоміром Адамовичем.
Славомир, Европа, як можа бороніцца ад мігрантаў, Норвегія, якая дала прытулак твоему герою, таксама. Ось напад на гэтага Вільмана і жорсткае збіццё просто на сацыяльнай кватэры, гэта бандыцкі выпадак, ці ўжо сістэмная самаабарона грамадства ад гэтых чужакоў?
Не, гэта не напад этнічных норвежцаў, што, ў прынцыпе, цяжка сабе уявіць. Гэта, як тут сказаць, спаборніцтва. Ворництво – это борьба, это война за той самый контейнер. Тих самых людей, жихаров, тих лагеров, у яких был, жил Вильман, покольки они зрозумели, что у Вильмана большие шансы отримать притулок, это значит дозвол на жихарство и работу. Это отбывается уже в той самый момент, раз несколько тыдню, як Вильман отримливая дозвол, и отбывается этот напад. Это напад конкуренту.
Ты пишешь про то, что твой герой подумал про то, как принять ислам. У полночноевропейской Норвегии принять ислам. Чем это было обумовлено?
Чем обумовлено? А тем, что главный герой находится в такой ситуации. Он бачит справа идея до того, что в ближайший час ему придется жить сирот представников иншей веры, не христианской. Яны вельми энергичные, яны вельми допытливые, яны так или иначе домагаются своего, организовываются. И он, глядячи так наперед, ему сдается, что мусить час примать гэты бок. Бок тих, кто в ближайший час может выиграть и может стать ведучей силой в этой краине.
Але что я перешкаджаю?
тут же ён сутыкаецца з агрэсіяй, якой ён бачыць у вачах кіраўнікоў, канкрэтна дзе адпісваецца момант сустрэчы з імамам альбо мулой, які прыязджае з Осла і пачынае ў падвале аднаго з будынкаў, дзе дадзены месца мусульманам, яны размаўляюць, праводзяць намазы з малітвы свае. Ён бачыць у вачах, што гэта будзе нешта большае. Відаць, прыйдзецца хутчэй за ўсё ахвяраваць у тым ліку і сваім жыццём, і ён проста не хоча ахвяраваць.
Твой раман «Цана Европы» заканчваецца цытата з нарвежскага пісьменніка Йенса Бьернабу. Ніхто не можа сказаць, што еўрапейскі мацярык не быў папярэджаны, альбо што мы не былі папярэджаныя. Твой раман таксама папярэджанне?
Па крайней меры, гэта аб'ектыўная спроба паказаць рэальную сітуацыю, што адбываецца ў сярэдзіне, ў вонках, у межах сістэмы прыёму бежанцаў у Еўропе. Падобнае адбываецца сёння што ў Францыі, што ў Германіі, альбо ў Скандынавіі, у прыватнасці ў Нарвегіі. Як людзі выжываюць? Па што яны імкнуцца? Чым жывуць? Вось. А ўжо папярэджанне гэта ці не, ну, чытаць будзе вырашаць. Я як паэт, не зважаючы на тое, што я нават пісаў персанальна верш, звернуты да прынцэсы Марты Луізы, дачкі сённяшняга нарвежскага караля.
Ты гэтыя вершы дзесьці змог апублікаваць ці прачытала іх тая, каму ты адрасаваў іх?
Па крайней меры, праз два месяцы пасля таго, як я даслаў на адрас каралеўскага нарвежскага каралеўскага дому свой рукапісны верш.
На якой мове?
Ну, безумоўна, па-беларуску. І тым не менш, праз два месяцы я атрымаў ад прэс-сакратара каралеўскага дому адказ, прачытала на ціне. Хутчэй за ўсё, што і прачытала, таму што тая сістэма сацыяльных адносін, тая адкрытасць, якая была, яна застаецца. Яна абсалютна адкрытая дзяўчына, і заўважце, калі я пісаў ёй, яна яшчэ была свабодная.
Пісаў з пэўным разлікам.
Чытач можа думаць, як заўгодна, а чаму не? Дарэчы, так сталася, што яна выйшла за калегу, таксама за пісьменніка, за празаіка, і за гэты час нарадзіла ўжо трох дзетак, таму было чым захапляцца, абсалютна шчыра.
Сілкавацца з кантэйнера, быць збітым да страты прытомнасці, зноў жа той жа еўрапейскі мультыкультуралізм, які ты не прымаеш. Гэта ўсё і прымусіла цябе вярнуцца ў Беларусі, пабудаваць дом у Мар'інай Горцы, абзавесціся сям'ёю рэшце, ці прычыны некія іншыя.
І Вільмана у рамане, і мяне, уласна, як аўтара. Мы тут з галоўным героем супадаем. Ад пачатку мне было зразумела, што так ці інакш я вярнуся. У гэтай Літве Беларусі крыві ён хоча вярнуцца і жыць. І так ён эту сваю мару здзейсняе.
І апошняе пытанне перад выданнем свайго раману ты размяшчаў у Фейсбуку банкаўскія рэквізіты, мяркуючы выдаць кнігу з дапамогай чытачоў. Ці адгукнуліся суайчыннікі, ці дапамаглі беларускаму пісьменніку?
Не хачу наракаць на суайчыннікаў, але і казаць непраўду не магу, таму скажу, што урэшце рэшт мне прыйшлося дапамагаць сабе самому справе выдання гэтай кніжкі. Адзін мой патэнцыйны чытач знайшоўся, мой зямляк з Даўгінаўшчыны, з вёскі Сіцы, які дапамог вельмі аператыўна, адгукнуўся, і я яму ўжо адаслаў першы асобнік маёй новай кніжкі, і дзякуй яму вялікі за гэта, дзякуй і астатнім, хто адгукнуўся, тады, то адгукнецца, я спадзяюся, набыўшы рэальны папяровы асобнік гэтай кніжкі.
І хіба самы апошні раман паспеў выйсці ў 2015 годзе. Ці хацеў бы ты, каб ён быў намінаваны на прэмію Гідройца?
Безумоўна, я буду рабіць крокі і раблю ўжо іх для таго, каб кніжка трапіла ў шорт-ліст. Мне хутчэй цікава паглядзець, як адгукнецца наша больш-менш шырокая літаратурная грамадскасць на гэты раман. Сам працэс намінавання, вот гэта мне цікава. Ну, зрэшты, не буду ўдаваць сябе сціплага чалавека, безумоўна, і на першае месца таксама прэтэндую.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік Славамір Адамовіч.
Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Хотберт 13 градусаў на ўсход.
Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27500 мегасимбалёў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожніковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.